Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалии, и мы уже на связи. С понедельника по пятницу в 8 утра мы готовы встретиться с вами в прямом эфире. Катя Некречья, Сергей Макрушин в основном проводят это утреннее время вместе с вами.
Да.
Привет.
Привет. Я хочу напомнить, что нас можно слышать не только на радиоволнах на частоте 105.9 FM, нас можно слышать на сайте Крым Реалии. Кроме того, трансляции наших прямых эфиров вы можете смотреть на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии. Там же вы можете задавать свои вопросы, комментировать, излагать ту информацию, которая у вас есть. Самые конструктивные сообщения мы обязательно процитируем. Ну и кроме того, обязательные опции лайк, шер, репост. Класс в Одноклассниках.
Лайк, шер, репост, коммент.
Коммент, да. Тоже. Ну и, конечно же, я напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните по номеру 044 490 31 18.
Ну и не стесняйтесь, правда, комментировать то, что вы слышите в эфире, и реагировать на это под стримами в Фейсбуке и Ютубе. Для нас тоже это важно. Вы видите, что мы работаем и для аудитории, которая только слушает, и для аудитории, которая смотрит, и в интернете тоже. Поэтому вы можете связаться с нами абсолютно разными способами. Ну и сегодня мы будем говорить о таких темах. Ну, одна из тем – это, в общем-то, мы обсудим, что там происходит в Конгрессе США с Трампом и с выведением или не выведением войск из Сирии. Также мы поговорим о трассе Таврида, о том, собственно, и истории, расскажем человечески, о том, как, в принципе, забирали какую-то недвижимость у жителей Крыма из-за того, что трассу Таврида строят.
Ну и центральная тема сегодняшнего эфира – это, конечно же, трагедия, которая случилась в Керчи год назад в Керченском политехническом колледже. Более 20 в итоге погибших. Об этом мы поговорим, о том, чему в итоге научила, да, эта трагедия Крым. Что, давайте начнем.
Да, давайте начинаем с новостей.
Новости.
Итак, с вами радио Крым Реалии, и мы начинаем наш утренний блог, наш эфир с новостей. Ну, в общем-то, как и анонсировали, поговорим немного о том, что происходит в США. Дело в том, что Конгресс США осудил решение Трампа вывести войска из Сирии. Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла резолюцию, в которой осудила вывод американских военных из Северной Сирии. Решение о выводе войск из региона на фоне турецкой военной операции против курдов, союзников Вашингтона по коалиции, принял президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Радио Свобода.
В резолюции также говорится, что Турция должна прекратить военную операцию в Сирии. Конгрессмены призвали Белый дом представить план ликвидации группировки «Исламское государство». Решение Трампа о выводе войск в Конгрессе раскритиковали как представители республиканской партии, так и демократы. Депутаты опасаются возрождения джихадистского движения в регионе. Об угрозе возрождения «Исламского государства» заявлял Пентагон.
Наземное наступление Турции на север Сирии началось 9 октября. Ему предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, где сосредоточены курдские силы. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган утверждает, что наступление необходимо для создания зоны безопасности, а его цель – курдские боевики и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии. Анкара считает курдских боевиков террористами.
Согласно позиции Турции, в такой зоне смогли бы найти убежище до 2 миллионов сирийских беженцев из тех 3,5, более чем 3,5 миллионов, которые проживают в этой стране. Перед этим силы США начали вывод войск из районов, расположенных вдоль сирийской границы с Турцией, через несколько часов после того, как Вашингтон объявил, что будет держаться в стороне планируемой турецкой операции против курдских сил в северо-восточной Сирии.
Новости.
В Симферополе отчитались о полном сносе торгового центра «Куб». Как мы сразу от геополитики это... в Симферополе?
Да, сколько его сносили времени? Там больше месяца.
Вообще заявления о «Кубе» давно это были, о том, что его планируют снести. Явно давно. Ну вот уже известно, что подрядчик полностью демонтировал здание торгового центра «Куб» на площади имени Куйбышева в Симферополе. Об этом сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства Симферополя Алексей Калистратов, информирует «Крым-Информ».
Я процитирую. Здание демонтировано полностью. Еще порядка недели подрядчику потребуется на вывоз остатков строительных материалов, мусора и уборку площадки, уточнил Калистратов. Работы по сносу торгового центра «Куб», расположенного на Куйбышевском рынке, начались 26 августа, так сообщали крымские СМИ. В декабре прошлого года в российской Калуге арбитражный суд Центрального округа признал законным и обоснованным распоряжение российского правительства Крыма, которым торговый центр «Куб» признан самовольной постройкой. В конце декабря 2018 года российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что снос торгового центра «Куб» пройдет в январе 2019 года.
Ну и тут напомним историю вопроса. Торговый центр «Куб» закрыли весной 2018 года из-за нарушений пожарной безопасности. Житель Евпатории расплатился в кафе. А, это другая новость уже, которая не выделена цветом. Вот. В общем-то, про «Куб» известно. Разве что можете сказать, были ли вы клиентом этого торгового центра? Какие у вас воспоминания, теперь уже воспоминания относительно этого торгового центра? И, собственно, обращаюсь уже к комментариям. Знаешь, что нам пишут?
Что?
Пишут Георгий Прохоров, наш постоянный. Мне прям за вас страшно. Вы слишком много нас смотрите, мне кажется. Георгий пишет: «Доброе утро всем собирающимся послушать утреннюю пропаганду о невыносимой жизни в Крыму». А Эдем ему отвечает.
Главное, Георгий подает пример.
Да, да. Ну вот, Георгий, собственно, да, все как вы. В общем-то, Эдем ему, Сулейманов ему пишет: «Мы тут эту пропаганду еще и смотрим». И смайлики. Ну, в общем-то, да, поэтому и смотрите, и слушайте, как кому удобно. Итак, у нас есть другие новости. Перед этим бы хотела напомнить, кстати говоря, что на 105.9 FM вы можете нас слушать, или на 648 AM. Мы запоминаем только нашу дополнительную частоту.
Да, вот я еще
частоту.
Не запомнил, вместе с вами запоминаю.
Да, поэтому вы можете также нам писать или звонить и рассказывать, как нас слышно и где вы предпочитаете вообще слушать радио «Крым Реалии» — в интернете или же на радиоволнах.
Важные события.
И к следующим новостям. В Евпатории в одном из кафе посетитель расплатился в кафе сувенирными рублями. Об этом сообщает Росгвардия. Росгвардия сообщила о задержании в Евпатории местного жителя, который расплатился сувенирными купюрами. В Евпатории, это цитата, в одном из кафе посетитель расплатился за оказанные услуги двумя сувенирными денежными купюрами номиналом 1000 рублей каждая, которые не являются платежным средством, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии. По данным ведомства, задержанный мужчина оказался ранее судимым за совершение имущественных преступлений. Он был передан сотрудникам следственно-оперативной группы территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса России, это мошенничество. Публичных комментариев задержанного по поводу информации Росгвардии на данный момент нет.
Вообще интересно, как процесс этот происходил, да? Он может он случайно, все, что у него было. Потом некоторые сувенирные деньги...
Не заметил,
деньги...
что там банк приколов написано.
Да. А, то есть имеется в виду, что такими сувенирными. Я думала, знаешь, что это может быть вот эти вот какие-то, которые вот Нацбанк выпускает и прочее. Ну, красивые монеты, да, которые государство выпускает.
Нет, они являются платежным средством. А вот билеты банка приколов нет.
А, то есть настолько. Думаешь, да. Это прям, поддельные какие-то...
Я думаю, что вот из той истории сувенирные купюры.
Ага, значит, всем надо быть осторожнее, потому что, может быть, какой-то не такой бдительный продавец или официант не заметит, в общем-то, подмены. И эта купюра может передаться... Мы же даже не знаем, откуда эти купюры, понимаешь? В скольких руках они побывали, у кого они только не были, и как они к нам попадают. Поэтому может быть такое, что вам вдруг сувенирная купюра достанется. Так что будьте бдительнее.
Теперь поговорим о том, когда в Севастополе включат отопление. Временно исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству города рассмотреть вопросы в начале отопительного сезона. Об этом он написал в Инстаграм. Дело в том, что среднесуточная температура, это я цитирую, выше нормы и не дает начать нам отапливать дома. Поэтому нужно принять это постановление на заседании правительства, чтобы в понедельник, 21 октября, тепло начало поступать в дома севастопольцев. По поводу холода в квартирах, Вы мне много пишете. Да и сам я, мягко говоря, чувствую себя дома некомфортно последнее время», сообщил Развожаев на своей странице. Ну, и как это положено, он жалуется на это в социальных сетях.
Ага, то есть фраза «чувствую себя некомфортно дома», она относится именно к тому, это... что дома холодно?
Да,
не
да,
отапливается?
Да. Ему тоже холодно, и он тоже жалуется в социальных сетях.
На всякий случай уточняю, просто вдруг есть еще какие-то причины. Что пишут в комментариях в социальных сетях, интересно, ему?
Ему?
Ты подписан?
Нет, на Развожаева просто... я вообще в Инстаграме меня практически нет. Я туда появляюсь очень редко.
Угу. Вот так. Да. Ты игнорируешь модную соцсеть таким образом.
Всем уделять внимание невозможно, я думаю.
Да, это точно. Но, тем не менее, вот есть информация о том, что... мы можем сказать о том, что в прошлом году в Севастополе планировали дать тепло в дома и соцобъекты 29 октября, но из-за резкого ухудшения погоды отопление включили раньше. Потом с 15 октября этого года в Симферополе планировали начать подачу тепла в школы, детсады, учреждения здравоохранения. Власти Джанкоя, Судака и Бахчисарайского района также приняли решение о старте отопительного сезона. Поэтому вот есть даже такие и рекорды в том числе. Вы можете написать нам или позвонить нам, рассказать, холодно вам или не холодно. Если холодно, то как грейтесь, а если не холодно и все хорошо, то можете тоже этим похвалиться. У нас есть еще, правда, новости для вас.
В Крыму на 60% возросло число жертв пожаров. В Крыму с начала года на пожарах погибли 63 человека. Как сообщает подконтрольная Россия МЧС Крыма, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это практически на 60% больше жертв, чем в прошлом году. В ведомстве отметили, что это вызывает очень серьезную обеспокоенность в МЧС, поэтому спасатели призывают соблюдать все меры пожарной безопасности, чтобы уберечь себя и своих близких от беды. Всего с начала года, по данным на 16 октября, в Крыму ликвидировано 4290 пожаров различного рода. В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности 17-19 октября.
Новости.
Бульвар Франко в центре Симферополя перекроют на 10 дней. Это произойдет в связи с ремонтом на этом бульваре. И, собственно, на 10 дней будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба российской администрации города. Ограничение движения вводится с 22:00 среды 16 октября, то есть со вчерашнего вечера. Отмечается, что движение транспорта бульвар откроют в 6:00 26 октября. И, собственно, где будет именно перекрыт бульвар? На участке от улицы Менделеева до улицы Киевская. Ранее российские власти города сообщали о вводе ограничения для движения транспорта по бульвару Франко с 1 июня по 1 октября. Я так понимаю, что дата перенеслась, или это еще раз просто перекрывают движение? Не в курсе ты?
Я думаю, что еще раз.
Да, в общем-то, возможно, так. Также вы можете написать свои реакции
уточнить,
в общем-то, мешает ли вам как-то вот такие вот длительные, да, ну как длительно, 10 дней, это смотря в каких масштабах, но в принципе вот такие вот перекрытия дорог как-то вам мешает это или нет. Но, тем не менее, вы знаете, что мы сообщаем вам такие новости, чтобы вы могли планировать в том числе, наверное, свои какие-то поездки.
Далее к новостям. Российское МВД по Крыму призывает людей к бдительности. Это касается общения с незнакомыми людьми не только по телефону, но и при встрече. Российские правоохранители предупредили, что мошенники стремятся похитить сбережения и ценности граждан, отвергая нормы морали и права. Так написано. И привели список простых правил безопасности, которые позволят не попасться на удочку мошенников. Я, наверное, этот список приведу. Если вам звонят сообщением, что ваш родственник попал в полицию, аварию, и за него предлагают внести залог, штраф, взятку. Если на телефон поступают звонки и сообщения с неизвестных номеров с просьбой перевести на счет деньги, чтобы получить выигрыш или перевести в действие свою банковскую карту. Не делайте этого, это тоже мошенничество. Если вам звонят или обращаются с сообщением о реализации биологических активных добавок, БАДов, так называемых, медицинского оборудования, лекарственных препаратов, возмещение затрат при приобретении некачественной техники, в том числе медицинской. Также рекомендуют не впускать в дом незнакомых людей, какие бы причины они не называли. Если посторонние представляются работниками медицинских учреждений или коммунальных служб, проверьте их документы или позвоните в организацию, откуда вам направили работника. Сообщайте в полицию обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать вам вам свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом.
Вот такие вот правила безопасности. Это не то, что Сергей Макрушин знает их наизусть. Просто
я
он
их
прочитал,
зачитал по бумажке.
Зачитал по бумажке, да. На всякий случай скажу. А то подумаешь, что ты слишком понимаешь, вот слишком много знаешь об этом, о правилах безопасности. Так, что еще? Улица Симферопольская появится в Уфе. Совет городского округа Уфа принял решение назвать одну из улиц в честь крымского города. Об этом сообщила зам главы подконтрольной России администрации Симферополя Алла Пацинко, ты не знаешь ее? Ну, не знаешь ее, Сережа?
Нет, не знаю, не знакома.
Значит, все, цитата. Улица Симферопольская в Кировском районе Уфы расположится в микрорайоне Кузнецовский Затон, уточнила вот эта вот Алла. В ходе визита в Крым глава администрации Уфы Ульфат Мустафин предложил также чиновникам Симферополя обменяться аллеями дружбы.
Обменяться аллеями дружбы.
Да, то есть
дружбы.
Мы выкопаем вам и отдадим свою аллею дружбы, а вы нам свою. Ну, в общем-то, это я пошутила.
Звучит угрожающе на самом деле. Да, к новостям спорта давайте. Месси 6-й раз получил золотую бутсу. Игрок испанской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси в 6-й раз получил золотую бутсу, награду лучшему бомбардиру Европы сезона 2018-2019 годов. Об этом сообщает Радио Свобода. Награду Месси вручили его сыновья Тьяго и Матео. Месси получает награду 3-й год подряд. До этого он также побеждал в этой номинации в 2010, 2012 и 2013 годах. Награду вручают с 1968 года. Ее может получить футболист, выступающий за клуб из страны, которая является членом Европейского союза футбольных ассоциаций УЕФА.
Новости спорта мы не забываем также, как и прогноз погоды. Нам тут написали, между прочим, в комментариях, что вчера море, короче, море теплое, сколько там, 18 или что-то градусов, где этот комментарий, и что даже купают. Ну, понятно, купаются, бархатный сезон, все дела, поэтому, плюс 18, да, Катерина, вода в море у Севастополя, плюс 18, вчера купался, какое там отопление, капитан пишет нам. Ну, в общем-то, спасибо за вашу информацию, капитан. И сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. В Симферополе от 13 до 14 градусов выше нуля это ночью, а днем 16-24. Ялта днем 15-22. Севастополь днем 18-19. И что там, Феодосия 16-18. А как это, и ночью, и днем? Одинаковая температура в Феодосии, по прогнозу. Это такое бывает?
Ну, если не так, вы можете нас поправить. В Керчи целый день ясная погодка. Извините, да, утро, оговорочки. Осадков не ожидается. Ветер восточный до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 17 градусов выше нуля. В Евпатории целый день ясная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем от 17 до 19 градусов.
В Джанкое разброс такой. 15-23 градуса, от 15 до 23, может быть. И Армянск от 16 до 18 градусов тепла. Ну и температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 17 до 18 градусов тепла.
Что совпадает с комментарием,
Да. То есть вот так вот. Мне интересно, кстати, слушатели сами меряют вообще? Или как это происходит?
Но если пляж оборудован, то температура воды должна быть написана.
Там же должна быть
если
написана.
Нет, ну, наверное, тогда тоже смотрят сводки погодные.
Ну, в общем-то, видим, что погода совпадает с вашими ощущениями. Дальше в нашем эфире мы говорим о центральной главной теме этого дня. Это годовщина Керченской трагедии. Крым обносят заборами. Это тема нашей программы. Оставайтесь с нами. Go!
Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу в 8.00 на 648 АМ и 105.9 FM. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Итак, это «Доброе утро, Крым». Сергей Макрушин у микрофона. Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Я напомню вам, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM. Также вы можете слышать нас на сайте «Крым Реалии», где вы найдете не только прямую трансляцию наших радиоэфиров, но и найдете записи всех наших прошлых радиопрограмм. Кроме того, трансляции наших эфиров не только в аудио, в видео формате можно смотреть на Facebook и YouTube страницах проекта «Крым Реалии». Там же вы можете комментировать происходящее, излагать ту информацию, которая у вас есть. Мы обязательно зачитаем наиболее конструктивные сообщения. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Сделать это достаточно просто. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Поговорим мы в ближайшие полчаса о трагедии, которая произошла в Керчи год назад. Сегодня в Керчи объявлен траур в связи с годовщиной трагедии в политехническом колледже. В этот день органам местного самоуправления рекомендовано приспустить флаги, городским СМИ отменить развлекательные передачи и публикации. Керченским предприятиям, учреждениям и организациям следует отменить все развлекательные мероприятия. На днях стало известно, что увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже. Одна из раненых педагогов, Ольга Грищенко, умерла после продолжительного лечения. По информации сайта «Керчь мой город», во время трагедии преподаватель оказалась на пути у стрелявшего Владислава Рослякова. Это произошло на лестнице между третьим и вторым этажом здания. Женщина получила многочисленные ранения в живот. По свидетельству очевидцев, она сама дошла до скорой помощи. Ну и напомню, что произошло 17 октября. Год назад в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По версии Следственного комитета России, взрыв в колледже устроил студент 4 курса, 18-летний Владислав Росляков, который, по данным следствия, затем покончил с собой в помещении библиотеки. Российские власти города сообщили, что в результате трагедии погиб 21 человек. Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует как террористический акт взрыв в политехническом колледже в Керчи. Мы поговорим о том, как эта трагедия повлияла на Керчь, на керчан, что сейчас известно о тех людях, которые стали жертвами вот этих событий. С нами на связи Елена Лысенко, журналист из Керчи. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вот год спустя после этого происшествия, которое, ну, поразило Керчь на самом деле, потому что ничего подобного никогда не было до 17 октября прошлого года. Что сейчас известно о том, как справились с последствиями этой трагедии те, кто стал ее жертвой?
Ну, говорить о том, что ничего не произошло, ну, в смысле, никак не изменилась жизнь города, наверное, было бы неправильно. Люди стали, наверное, более такими молчаливыми, меньше отвечают на вопросы. В общем, те люди, которые непосредственно были на месте события, а также родственники погибших, практически ничего не рассказывают, не говорят. Это замечают многие. Город небольшой, и многие люди друг друга знают. И были случаи, когда, допустим, ну, люди узнавали, что у кого-то из знакомых все-таки тоже кто-то погиб. Ну, пытались как-то деликатно спросить, но ни на какие разговоры родственники и свидетели трагедии не идут. То есть это говорит о том, что все-таки, скорее всего, со всеми ними проводилась какая-то работа спецслужб российских, чтобы они не рассказывали никаких подробностей трагедии. И даже сложилось такое, что, в общем-то, люди теперь не спрашивают об этом, даже боятся спрашивать. То есть очень многие думают, что официальная версия все-таки не совсем, так сказать, правдивая, что были какие-то другие еще нюансы. Но, к сожалению, узнать, что же произошло на самом деле, и были ли у Рослякова какие-то сообщники, либо руководители, узнать практически, ну, на данный момент не получается.
Да, вот об этом хотелось спросить. Информация о расследовании этого происшествия подавалась достаточно дозированно, плюс еще была довольно-таки непонятная история с частично опубликованными видеозаписями из камер наблюдения в политехническом колледже. По вашему опыту общения с керчанами, вы, наверное, следите за публикациями в средствах массовой информации. Подано ли достаточное количество информации? Вот считают ли кирчане, да, что об этой трагедии им рассказали все, что должны были рассказать?
Ну, нет, конечно. То есть мы тоже, я слежу, и люди тоже, ну, и местные жители, конечно, их это тоже всех очень интересует, узнать правду. Но, к сожалению, информация подается ровно столько, чтобы просто верили в версию Рослякова. И, ну, и даже видео, мы же видели только небольшие кусочки. Хотя камеры стояли, работали, и есть, наверное, и другие какие-то видео, которые до сих пор никто не показывает. Ну и вот, конечно, настораживает то, что совершенно нет никакого общения с... не рассказывают люди, которые непосредственно были там. То есть почему они вообще ничего не говорят? Иногда людям, чтобы пережить трагедию, им легче рассказывать то, что они видели, слышали, как они это переносили, свои чувства. Но вот в Керчи такое... молчание всеобщее по этому поводу. Люди подозревают, что что-то было не так, но даже боятся об этом спрашивать друг друга. То есть есть какая-то такая атмосфера страха, то, что касается именно этой трагедии, вот, и недоговаривания. Может быть, когда-нибудь, спустя там какие-то годы, все-таки правда всплывет, и мы узнаем, что же на самом деле произошло, и как один человек мог вот... столько людей убить. То есть на сегодняшний день, да, это уже 22 человека, еще некоторые лечатся, вот до сих пор много инвалидов. То есть, конечно, страшно это все очень, что произошло, и кирчанам, людям особенно, которые пострадали, близким людям, надо только посочувствовать, как они это все пережили. Я думаю, что эта трагедия снимет теперь уже до конца их дней.
В целом, по Керчи, что изменилось? Были ли усилены какие-то меры безопасности по керченским школам, учебным заведениям и общественным местам? Насколько я знаю, в Керчи появилась база Росгвардии после этих событий.
Да, появилась Росгвардия, они себя достаточно вольготно ведут, нарушают иногда правила дорожного движения, о чем пишут местные СМИ, вот, и позволяют себе, потому что безнаказанность. В школах усилили контроль, теперь в школу можно зайти только там по паспорту, в учебные заведения. Ставятся заборы, ну, еще они, конечно, не везде, потому что, как всегда, денег нет, но вы держитесь. Но вот вокзал в Керчи, автобусный вокзал, он находится в центре города, он огорожен забором, и люди возмущены, потому что реально непонятно, какая безопасность от этого забора может быть. То есть, если стрелять по людям из автоматов, например, то забор этот не поможет, потому что он просто, ну, сетчатый. Вот. Но в то же время, если что-то случится, там загорится какой-то транспорт или автобус, то убежать оттуда будет очень сложно. Будет давка, ну, через те, скажем, ворота, которые там есть. Вот. И, то есть, во-первых, это очень неэстетично выглядит, когда все огорожено, то есть ты себя чувствуешь, как в тюрьме. Вот. А во-вторых, это просто, ну, реально никакой безопасности не может помочь. Это, наоборот, может только усугубить ситуацию в случае какой-то техногенной катастрофы.
Ну и возвращаясь к судьбам тех, кто пострадал год назад, по вашим наблюдениям, вообще в России отслеживают ли то, что произошло в Керчи, последствия этой трагедии, отслеживаются ли российскими федеральными СМИ? Потому что мы помним, что год назад в Керчи было много российских журналистов, некоторые украинские журналисты вот смогли даже туда добраться, да, но вот что происходило год вот прошедший весь? Было ли внимание к этим людям?
Ну, в принципе, постепенно это внимание угасало. Вот все это для, так скажем, российских федеральных СМИ забывается. Я думаю, что сегодня, конечно, напишут про возложение цветов на площади Ленина и, ну, это центральная площадь города, и про траурное мероприятие, которое проходит возле самого техникума. Отметить, что вот, да, вот год назад вот такое было, и вот люди помнят. Ну, какие-то пафосные слова скажут, я думаю, так как российские СМИ любят очень эти всякие пафосные фразы. Но, в общем-то, наверное, российских СМИ уже нет такого интереса, потому что есть официальная версия, которую дало следствие, и никто там не будет проводить никаких расследований. Улики все какие-то, может быть, там уже уничтожены. Тело Крозлякова кремировали, поэтому, допустим, ну, если бы даже возобновили какое-то другое расследование позже и доказать, например, что он погиб не от собственной не сам застрелился, уже будет просто невозможно, потому что тело его кремировали, насколько я знаю, там от своих источников. То есть, как бы, в России вообще люди, привыкшие к таким всяким терактам, трагедиям, смертям, массовым убийствам, крымчанам, к сожалению, тоже приходится привыкать. Они очутились в этих вот российских реалиях, и многие так говорят, что, ну, между собой тихо разговаривают и говорят, что вы хотели, может, теперь в России, так сказать. Надо привыкать.
В тех условиях, когда есть пробел, да, в официальной информации, когда запрос на информацию явно не удовлетворяется, в данном случае Следственным комитетом России, который не ответил, да, на все вопросы, которые задают горожане, появляются различные конспирологические версии, появляются разные, разного рода и разного качества расследования о том, что произошло. Много ли такого вот в Керчи, по вашим наблюдениям?
Да, версии. Люди, которые знают тех людей, которые находились в техникуме, да, скажем так, они как бы говорят, что слышали, то есть есть слухи всевозможные, что там был не один Росляков, что видели каких-то людей в масках, в черных, там, в каких-то черных костюмах с автоматами. Вот, то есть, ну, может быть, если бы следствие дало больше информации, да, правдивой, то меньше бы рождалось этих слухов. Но, как я уже сказала, что вот точно, это точно, что со всеми теми людьми, которые в тот момент, в момент трагедии, находились в техникуме, что-то могли видеть, а также с родственниками погибших, однозначно провелась работа, потому что они абсолютно закрыты по этой теме, они ничего не говорят. И это как минимум странно, потому что я говорю, что я вот работаю в силу своей, ну, деятельности с жертвами часто, и знаю, что люди, которые пострадали, они наоборот хотят об этом рассказывать, ну, для того, чтобы им было легче это пережить. А здесь такая стена молчания, ну, по всей видимости, это какой-то страх насчет того, чтобы ничего не говорить.
Благодарю вас. Да, да. Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Елена Лысенко, журналист из Керчи. Говорим мы сегодня о трагедии, которая произошла в Керченском политехническом колледже по версии российского следства. Студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в здании колледжа, вследствие чего более 20 человек погибло. Сегодня в Керчи объявлен траур по погибшим в этой трагедии. И новости о том, как российская власть Крыма налаживает безопасность в учебных учреждениях. Напомню, что год назад, когда это все случилось, было очень много заявлений о том, что учебные учреждения Крыма необходимо отдать под профессиональную охрану. Говорилось о том, что необходимо ужесточить меры безопасности в образовательных учреждениях и не только. И вот свежая информация на данный момент. Большинство школ Крыма на данный момент не обеспечены защитой профессиональных охранников. Только 1% образовательных учреждений региона пользуются услугами Росгвардии, и 10% заключили договоры с частными охранными предприятиями. Об этом сообщил в четверг ТАСС, сообщила исполняющая обязанности министра образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова, комментируя ситуацию с безопасностью образовательных учреждений после керченской трагедии. Цитата. «Что касается физической охраны, она остается на сегодняшний день проблемной, потому что только 1% школ, всего в Крыму их 546, пользуются услугами Росгвардии. Чуть более 10% имеют договоры с частными охранными фирмами», рассказала Гончарова, отметив, что к частным охранным предприятиям, цитата, «не всегда есть доверие». В какой форме осуществляется охрана остальных учебных заведений, она не уточнила. После трагедии российские власти Крыма предлагали, чтобы Росгвардия обеспечивала охрану всех образовательных учреждений Крыма. Руководитель министерства пояснила, что вопрос обеспечения безопасности требует больших бюджетных средств. Цитата. К примеру, только по Ялте услуги Росгвардии по школам обойдутся в 60 миллионов рублей в год. Мы направили обращение к президенту о том, чтобы Росгвардия была единым поставщиком услуги по физической охране для образовательных учреждений, чтобы появилась отдельная статья, имеется в виду на оплату услуг Росгвардии, в бюджетах как федерального, так и республиканского уровня. Это обращение поддержана уполномоченными по правам детей и на республиканском и федеральном уровне министром просвещения России, добавила она. Пока решений по этому поводу не принято. Гончарова уточнила, что также власти Крыма сформировали программу по остановке ограждений вокруг образовательных учреждений, школ и детских садов. Она включает установку оград там, где их нет, и ремонт существующих. Объем финансирования оценивают в 2,5 миллиарда рублей. Продолжаем эфир. С нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист и политик. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, говорим мы о том, что происходит в Крыму после трагедии, которая случилась год назад. Только что я зачитал информацию о намерении перевести школы под охрану Росгвардии и построить вокруг школ и детских садов заборы. По вашему мнению, во-первых, да, почему это не было сделано вот спустя год? И, во-вторых, необходимы ли такие меры? Защитят ли они крымских детей от возможного там повторения, да, этой ситуации?
Ну, во-первых, указания, насколько я знаю, выполнены в большинстве школ общеобразовательных и средних образовательных учреждений в виде ПТУ, лицеев, колледжей. Охрана установлена в виде формальных постов охраны Росгвардии. Вот. Но при этом надо четко понимать, что вот эта функция, да, охраны Росгвардии непосредственно учебных заведений является перепевкой из Швейка, насколько я помню. Помните, когда полицейским нечего было делать, то их заставляли ловить блохи в шеи, чтобы они не теряли хватательные навыки. Дело в том, что Росгвардия — это почти там 500 000 человек, насколько я помню, там 400 тысяч человек не служат. Единственная цель этой службы — это подавление внутренних протестов против режима. И для того, чтобы занять этих людей в момент, пока этих нет бунтов, соответственно, им дали вот такую работу в виде охраны учебных заведений. Это вот касается второго вопроса, зачем это нужно делать. На мой взгляд, ситуация, как бы, она такая неоднозначная, и это неэффективная система по контролю за детьми, потому что, опять-таки, если мы посмотрим на другие страны мира, там, ну, исключая США, где свободный оборот оружия, то в большинстве случаев там охраны школ в развитых государствах нет.
По вашему мнению, вот год уже прошел спустя этой трагедии, и мы все видели официальные пояснения от Следственного комитета, версию произошедшего. Вы наверняка следили за этой информацией. По вашему мнению, дало ли следствие ответы на все вопросы?
Думаю, что да. Это, к сожалению, трагедия, и трагедия, которая там меняла жизни очень многих людей и детей. Вот. И здесь следствие, конечно, проведено так, как оно должно проводиться, и даны по большей части даны ответы на все вопросы, связанные с этой трагедией.
Те меры безопасности антитеррора, которые применяются в целом по всему Крыму, установка заборов, например, да, не только в детских садах, школах, учебных заведениях, но и в общественных местах, например, на автовокзалах, на Симферопольском железнодорожном вокзале, адекватны ли они тем целям, которые заявляются? Действительно ли помогают они безопасности?
Ну, смотрите, я не знаю, для чего это все делается. Там единственная мысль, которая приходит в голову, это освоение бюджетных средств. Потому что никакого эффекта данные ограждения, как правило, не несут. Потому что та же самая, ну, как бы там надо понимать, что, например, они говорят, мы защищаем транспортную инфраструктуру от атак терроризма. Ставят забор, или в аэропортах ставят на входе металлоискатели. Что происходит дальше, да? То есть как поведут себя там террористы? Перед входом в автовокзал, либо в аэропорт, скапливается толпа людей, спешащих на свои рейсы перед этой рамкой. Что мешает тому же самому террористу там произвести подрыв в толпе этих людей? Да ничего не мешает, потому что он находится до металлодетекторов, и никто их не найдет. Вот. Второй элемент – это, конечно же, коррупция. Да, и, как мы помним, рейсы взрывали чеченки, которые просто за 5000 рублей или там за сколько давали взятку и проходили с взрывчаткой на борт воздушных судов. А что касается автовокзала, там вообще никакого режима безопасности не соблюдается, и это просто, на мой взгляд, маразм. Такого нигде в мире нет, чтобы станции, пересадочные узлы были оборудованы заборами по периметру, как будто из всех этих объектов создается концлагерь. И вот это, конечно, такая вот тенденция последних лет. Из страны создают страну заборов. Такое ощущение, что страну управляют какие-то вертухаи, которые там ничего, кроме заборов, в своей жизни не видели. Поэтому все стараются огородить.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Владимир Горначук. Говорим мы сегодня о трагедии, которая произошла в Керчи год назад, в Керченском политехническом колледже. И далее в продолжении эфира, перед тем, как поговорить с нашим следующим экспертом, я напомню, что сегодня в Керчи объявлен траур. Сегодня в городе состоятся мероприятия в память погибших в результате трагедии в Керченском политехническом колледже. В 9.00 во всех предприятиях и учреждениях Керчи пройдет единая минута молчания. В течение дня на площади имени Ленина состоится возложение цветов к импровизированному мемориалу. В городских храмах и мечети пройдут траурные молебны. И еще информация. В Керчи решают, каким будет мемориал памяти погибшим на территории политехнического колледжа. Накануне годовщины трагедии в керченском политехе глава муниципального образования городской округ Керчь, это российская глава Керчи Майя Хужина, провела совещание с начальником департамента труда и социальной защиты населения администрации города, сообщает пресс-служба администрации. В городе создадут рабочую группу, в состав которой войдут родители погибших, представители Совета министров Крыма, Министерство образования обещают учесть пожелания всех родственников жертв трагедии. И в продолжение эфира я приветствую с нами на связи эксперт в сфере безопасности Иван Ступак. Иван, доброе утро. Итак, относительно того, что происходит в Крыму после трагедии в Керченском политехническом колледже, мы уже говорили о том, что 2,5 миллиарда рублей выделяют на установку заборов вокруг учебных учреждений Крыма. Кроме того, министр образования Крыма, российский министр Наталья Гончарова, говорит о том, что необходимо оборудовать постами Росгвардии все учебные заведения. По вашему мнению, сможет ли это обезопасить от той трагедии, трагедии подобной той, которая произошла в Керчи год тому?
Ну, знаете, первая мысль, которая возникает, это страна заборов. Любая проблема, значит, нужен забор. Там проблемы с внешним миром, давайте интернет отрежем, забор поставим. Вот проблема в Керчи была вот в этом колледже, давайте забор поставим. Но это не решит, это не комплексное решение проблемы, это вот ситуативно и причем вообще неэффективно от слова совсем. Нужно было решать проблему, узнавать, в чем причина была, почему этот парень взялся за оружие, что за история была, что сподвигло его. Забор — это так, это больше такая вот плюшка для Росгвардии, потому что только Росгвардии будет выгодна, даже выгодна вот эта ситуация, потому что в такой вот истерии, в такой вот ситуации небезопасности она сможет взять большее количество объектов под охрану, получить большее количество бюджетных ассигнований. То есть это же все деньги. Охранник в школе – это деньги. Рамка, установленная металлоискателем – это деньги. Причем деньги не Росгвардии, а это из бюджетной сферы лягут. То есть Росгвардия – единственный бенефициар этой всей ситуации.
Ну вот, судя по тому, как объяснили жителям Крыма эту трагедию представители Следственного комитета России, все сводится к тому, что Влад Росляков, он был последователем тех ребят, которые устроили Колумбайн, да, знаем мы эту историю в одной из американских школ. Вот если так, да, то какими могли бы быть меры по недопущению подобных ситуаций в будущем?
Ну, сейчас немножко еще продолжу. Вот они ставят, школа рождают. Но если у человека созрел такой умысел, и вот его там вынудила общественно-политическая ситуация, там ситуация в семье, и он взялся, вот хочет совершить такое злодеяние, он увидит, подойдет к школе, увидит, что школа огорожена забором, ее охраняют, он найдет, пар найдет слабое место в трубе и выйдет в другую щель. Это может быть, не дай бог, супермаркет, может быть, какой-то там ЖЭК, что угодно может пойти. Они же не смогут огородить там каждое госучреждение забором, каждый супермаркет забором поставить рамку. Вопрос нужно было решать, что сподвигло его, почему, где были психологи, где были учителя, видели ли они эту ситуацию в нем, что у него это агрессия, озлобленность, где были сотрудники спецслужб, которые так вот хвалено ловят диверсантов украинских чуть ли не ежедневно, предотвращают теракты на территории Крыма, ловят членов правого сектора, дают им по 15 лет тюрьмы. Где они были? Почему они не выловили? Почему дала сбой система с продажей этого оружия? То есть ему же продали, он же купил без проблем. А ему, ну, вернее, он получил разрешение на покупку. Значит, была медкомиссия, которая признала его вменяемым. Или медкомиссии не было, он просто купил эту справку. Вот здесь нужно было ковыряться. Кто допустил ошибку? Конечно, проще всего. А давайте этот забор поставим, рамку металлоискателя, посадим охранника на каждом корпусе. Это будет стоить вам 2,5 миллиарда рублей. Ну, отлично, вот и порешали. И так проще всего.
То есть, ну, понятно, а что должны были сделать? Вот если действительно причины трагедии таковы, как объяснили, таковы, какими их преподает, да, официальное следствие российское, что должны были сделать после этой трагедии?
Даже до этой трагедии. Институт участковых полиции. Он остался с советских времен, он остался в Украине, он остался в России. Это человек, за которым закреплен микрорайон или там район территориальный. И он просто обязан знать чуть ли не в лицо всех жителей этого микрорайона, знать их проблемы, вести учет людей, у которых есть разрешение на хранение оружия. Вести с ними беседу на предмет их периодически, на предмет их адекватности, смотреть, не меняется ли психологическая ситуация, не поступают ли жалобы на этих людей, что в дальнейшем может привести, например, к каким-то серьезным последствиям. Жалобы в плане того, что у человека есть оружие, например, нарезное, а он постоянно выпивает, дебоширит. То есть в теории есть перспектива, что он может развернуть свое оружие огнестрельное против людей. А здесь молодой парнишка, у которого вот проблемы в семье. Я уверен, что эти проблемы были известны и педагогам, и всем окружающим. Но почему не были предприняты меры? Это вот работа на упреждение, на выявление вот этого ЧП, а не вот постфактум. Это нужно пресекать до, а не принимать уже меры по ликвидации последствий.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, бывший сотрудник Главного управления СБУ в Киеве. Итак, минувшие полчаса говорили мы о трагедии, которая произошла в Керчи в политехническом колледже год назад. Напомню, что более 20 человек погибло сегодня. В Керчи объявлен траур, проходят траурные мероприятия. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» – это программа «Доброе утро, Крым». Не всегда утром, конечно, объективно бывает добрым. И сегодняшняя дата в том числе говорит нам об этом. Жизнь очень непростая, но мы пытаемся с вами разбираться в тех событиях, которые происходят, и, собственно, копаемся в тех заявлениях, в каких-то векторах развития для того, чтобы понимать, а что же с нами будет, да, возможно. Вот, поэтому да. Тут такое дело. Радио «Крым Реалии», вы можете слушать нас на 105.9 FM, также на 648 AM и звоните к нам 8-800-10-06-926, если вам есть что сказать.
Далее мы поговорим о судьбах тех людей, по которым прошла трасса Таврида, да, если можно так образно выразиться. Дело в том, что частная собственность становится государственной, когда речь идет о стратегических стройках России. Так в Крыму через весь полуостров строят автомагистраль Таврида, в Симферополе Ставропольском районе людей обманули и денег за их землю, по которой прошла трасса, не заплатили. Точно так же российские власти обращались с людьми во время подготовки к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Тогда тоже отбирали землю для строительства олимпийских объектов. Телепроект «Крым Реалии» разобрался в этой ситуации, и материалы нашего телепроекта мы сейчас вам тоже предоставим. Вот один из пострадавших, Сергей Лавров, учитель на пенсии. Теперь он зарабатывает тем, что выращивает просо. У его семьи 5 гектаров земли. 1 гектар забрал крымский автодор под так называемую стройку века, трассу Таврида.
Они обещали хорошие, называется, деньги, честные деньги, вот потом, стоимость земли. Значит, будем говорить, что не только кинули, обманули, раз, унизили, два, здоровье подорвали, три.
Ну вот Сергею сказали, что дело очень срочное, и за землю дадут компенсацию по рыночной цене. Он поверил и подписал согласие на временное изъятие. Тогда его участок стоил почти 11 тысяч долларов. В итоге семье предложили компенсацию меньше 2 тысяч долларов в эквиваленте. Сергей рассказывает, что как активно юрист, представляющий интересы автомобильных дорог, убеждал пенсионера в кристальной честности компании.
Больше всего меня поразил юрист автомобильных дорог. Он сказал, если мы вам забудем платить за землю деньги, то мы никогда Тавриду не построим. Не хватит.
Сергей показал журналистам телепроекта «Крым Реалии» свой участок. На нем поставили опоры ЛЭП, проложили электропровода через весь участок, испортив плодородный грунт. У хозяина разрешения не спрашивали.
Что вы здесь делали? Что вы тут натворили? Посмотрите, белая земля. Ну не было такого. На извести не растет ничего. Ну что это? Что это вы сделали? Глину? Она же вот, она расползлась повниз. А это моя земля осталась. Испоганили, нарушили.
Ну вот такой эмоциональный спич человека, у которого, по сути, да, который остался без земли, его можно понять.
Но не только он, такая же ситуация, например, в соседнем селе Мазанка. Бывший участковый Сергей Логвинский получил в наследство от отца участок. Сергей не соглашался на изъятие земли, но ее все равно начали застраивать.
Привыкли, что народ быдло. Думают, мы у них заберем, а они будут молчать тряпочку. Это подлог. Вообще, если с юридической точки зрения, это грабеж. Самый настоящий. Открытое похищение собственности.
Ну вот строит дорогу российская компания, по спорным вопросам там отправляют к заказчику, Крымавтодору. Мол, он должен компенсировать стоимость земли. Журналисты телепроекта «Крым Реалии» направили туда запрос. Крымчане говорят, что их обманули. Деньги не заплатили, а трассу на их участках строят уже 3 года. В отчаянии селяне перекрывают дорогу строительной техникой, рассказывают фермеры Сергей Логвинский и Леонид Теслик.
Мы здесь стояли, перекрывали дорогу, чтобы они дальше не ездили.
Кого-то или убьют, или нас убьют. Потому что здесь люди так, Дагестан, Чечня, Тамбов.
Меня чуть-чуть не задавил трактор, я, говорит, тебя давить буду.
Но говорить о том, что вот эти истории крымчан стали в российских реалиях каким-то исключением, нельзя, потому что не впервые используются подобные приемы для получения земли под стратегически важные объекты строительства. Перед российской зимней Олимпиадой 2014 года в Сочи также появились люди, которые лишились жилья. Россияне Андрей и Наталья Мартыновы уже 8 лет живут в тесной комнате, в которой негде развернуться. В старый пансионат супругов переселили власти российского Сочи. Их дом снес бульдозер накануне Олимпиады 2014 года. Андрей показывает, как выглядел участок перед сносом.
Это наш участок, который у нас отняли администрация, Олимпийский комитет. Вот наш домик с пристроем, 86 квадратов было. Хотели на склоне лет вот жить у моря. Такая была идиотская мечта.
Ну вот их дом снесли в 2011 году, в нем семья прожила 6 лет. Участок в 5 соток купила семья за 45 тысяч долларов у ветерана Второй мировой войны. Документы у хозяйки были оформлены ненадлежащим образом, хоть и прожила она здесь более 40 лет. Узаконить право собственности Андрею так и не дали.
Покупали в начале 2005 года, об этом, об Олимпиаде и речи не было. И весь Олимпийский парк вот здесь, вот угораздило нас купить землю в этом районе. Оформить не дали, в общем, не дала администрация всячески. Препятствовала.
Землю у моря забрали без компенсации, взамен пообещали другой участок. Андрей начал оформлять на него документы, журналисты едут смотреть эту землю, и здесь удивление. Якобы выделенный Андрею участок обнесен забором с надписью «Продается».
Вот для меня это новость, табличка «Продается». То есть мне не выделили, кому-то перепродали, передали. Я это точно не продаю. Кроме того, у нас вот два шага до выделения, до постановления остановилось.
Ну вот, жаловаться властям семья не видит смысла. Наталья, супруга, плачет. В сравнении с тем, как семья жила до сноса дома, современные условия переносить в течение 8 лет очень непросто.
Мы обращались к Путину, обращались к Жириновскому. Приходит ответ, чтобы разобрался Краснодарский край. Но ни в коем разе собака собаку не укусит, но извините, такое слово.
Ну вот на самом деле, если вы посмотрите сюжет этот телепроекта, да, то вы увидите, там же показано, в какой обстановке живет семья, да, и, собственно, я думаю, что таким образом вы больше почувствуете их ситуацию.
Ну и эти условия, возможно, ненадолго, потому что в пансионат, в котором живут Андрей и Наталья, был временным убежищем для олимпийских переселенцев. Суд постановил выселить их отсюда. Несколько лет назад здесь отключили свет и воду. Наталья рассказывает, что для поддержания гигиены приходится использовать дождевую воду.
С крыши бежит водичка по трубе, мы набираем, вот проходите, пожалуйста, посмотрите. Здесь стоят ведра, бутылочки, это вот для пользы туалета.
Им идти некуда, супруги продали все ради домика у моря. Во время борьбы за землю Андрей заболел раком.
Мы его удалили легкое. И у него поставили сейчас вторую группу инвалидности. У меня такое состояние иногда бывает, что я встаю, смотрю вниз с балкона, думаю, может, уже туда.
Он понимает, что не добиться ничего от этой власти. Безнадега. Ну, по наивности, что ли, я не знаю. Вот какая-то надежда все-таки теплится.
Ну, вот, собственно, надежда еще есть, да, но нужно сказать, что в тот момент, когда журналисты телепроекта «Крым Реалии» готовили этот сюжет, семью Мартыновых выселили из пансионата, им предложили служебную однокомнатную квартиру при условии, что Наталья будет работать уборщицей в муниципальном учреждении. Вот такая вот история.
Такая история. Ее видеоверсию можно посмотреть на сайте Крым Реалии или на YouTube-странице проекта. Там не только послушать обо всем этом можно, но и посмотреть на тех людей, по которым прошлись вот таким образом федеральные объекты федерального значения, которые строит Россия. Но у нас осталось еще несколько минут для того, чтобы зачитать свежие новости вот на сайте Крым Реалии. Например, в Ялте пожаловались в ФСБ из-за благоустройства пионерского парка. Благоустройство в кавычках указано. В чем суть? Депутат Ялтинского горсовета Андрей Проценко обратился к заявлениям главе российского МВД Крыма Павлу Каранде, а также начальнику управления ФСБ России по Крыму Леониду Михайлюку и просит провести проверку в отношении бывшего главы администрации Ялты Алексея Челпанова и других чиновников, которые причастны к проекту благоустройства местного пионерского парка. Депутат считает, что идет неэффективное использование бюджетных средств. Об этом он сказал в комментарии «Крым Реалии». Депутат не смог уточнить, о каких именно суммах идет речь, но утверждает, что чиновники, курировавшие проект, создали условия для воровства денег. Цитата. «На момент, когда я начал заниматься наблюдением и проверкой проекта, не было сделано технадзора, не были сделаны экспертизы. Это обозвали благоустройством, но оно совершенно не подпадает под эти рамки, потому что идет изменение ландшафта и постройка капитальных сооружений. Там есть ряд нарушений, которые дают мне право делать выводы, что создаются условия для того, чтобы деньги воровались. Я хочу, чтобы в этом разобрались», — пояснил он. Алексей Челпанов, в свою очередь, назвал заявление Андрея Проценко абсолютным бредом. Цитата. «Никто ни в России, ни в Крыму, нигде не делают такие проекты через реконструкцию. Такие проекты делаются через благоустройство. Относительно отсутствия технадзора – это абсолютное непонимание процессов. Я уже попросил пресс-службу подготовить опровержение этой информации. Но благоустройство не требуется других экспертиз, кроме глав госэкспертизы, которым мы прошли. Это узкие технические вещи, которые Проценко не знает, а для популизма заявляет. В нюансах нужно разбираться», – сказал Челпанов. Степанов. Реакции руководства ФСБ и МВД России по Крыму на заявление ялтинского депутата пока нет.
Ну, еще одну новость точно успеем прочитать. Новость из Евпатории. Дело в том, что в Крымский, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию стороны защиты по продлению меры пресечения отстраненному главе администрации Евпатории Андрею Филонову. Об этом 16 октября Крымреале сообщил его адвокат Александр Вольвач. Далее цитата Вольвача: «В апелляции нам отказали. Будем подавать кассацию в Краснодар». 25 сентября подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения Филонову на 2 месяца, до 30 ноября. 3 апреля сотрудники ФСБ, напомним, да, вообще историю вопроса, сотрудники ФСБ 3 апреля задержали Филонова. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК России. Это превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Позже сообщалось, что против него возбуждено еще одно уголовное дело. И вот по данным ФСБ России, Филонов изменял вид разрешенного использования земельных участков для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Филонов же заявил, что возбужденное против него дело носит заказной характер. Ну и в конце апреля депутаты Евпаторийского горсовета приняли решение об отстранении Филонова от должности главы администрации города. Ну, в общем-то, вы знаете, что сайт Крымреале следит и за этой темой, потому что она важная. В том числе, да, ну, не за важными темами мы точно не следим.
Да, все важные темы отслеживаются на сайте Крымреале. Читайте, там публикуются самые свежие новости, самая проверенная информация. Кроме того, там можно найти аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове, и о процессах, которые развиваются вокруг ситуации в Крыму. Напомню, что вы можете не только слышать нас, но и видеть на наших трансляциях Facebook и YouTube. Оставляйте там свои комментарии, излагайте информацию, которая у вас есть. После завершения эфира мы начнем все внимательно перечитывать.
Не забывайте, что проект Крымреале работает, потому что крымчане имеют право знать, поэтому знайте и вы о том, что происходит в Крыму. Спасибо всем вам за ваши просмотры, за то, что слушаете, смотрите наши эфиры. Для нас это очень важно. Это радио Крымреале. Катя Некречи, Сергей Макрушин работали для вас. До новых встреч.
Пока.